«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня примерно в середине дня стало известно о отставке Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области. Это назначаемая должность исполнительная на Украине. Это, значит, вакансия заполняется указом президента Порошенко. И, как мы знаем, со времени революции этот пост занимал Мишико, как его называют его некоторые недоброжелатели. И вот о том, можно ли считать эту отставку крахом вообще варягов, которые в небольшом, правда, количестве участвуют в революции Майдана, мы поговорим сегодня с нашим гостем Валерием Алексеевичем Хомяковым, политологом, гендиректором Совета по национальной стратегии. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Какую репутацию заслужил Михаил Саакашвили, в частности, вот на этом посту? Потому что он же реформатор.
В общем, да, ему есть что предъявить, по крайней мере, в Грузии, несмотря на уголовные дела, которые там вела уже нынешняя грузинская власть. Все-таки он, на мой взгляд, сделал достаточно много. Первая и главная, конечно, его заслуга – это борьба с коррупцией. Представить себе лет 20 назад или даже в советское время, что когда-нибудь в Грузии гаишники не будут брать взятки, было бы просто верхом недомыслия. Такие предложения или, наверное, оценивали бы желанием покрутить виском у пальца того, кто это высказывает. Тем не менее, ему удалось это сделать. Хотя, конечно, говорить о том, что с точки зрения борьбы с коррупцией в Грузии все в ладах, на мой взгляд, по крайней мере, то, что мне известно, она такого бытового уровня переместилась чуть выше. Но, тем не менее, для обычных граждан, для обычных грузин и гостей этой великолепной страны, в общем-то, это явление достаточно стало знаком. Плюс, конечно же, то, что полицейские участки сделаны стеклянные, то есть с улицы люди видят, что там происходит, кого куда повели, кого берут и прочие всякие вещи. Тут, конечно, опыт Соединенных Штатов и Европы Саакашвили очень помог. И американцы помогали ему в этом деле. И, видимо, вот с этими настроениями Михаил Саакашвили согласился возглавить Одесскую государственную администрацию, что было, в общем-то, новостью для тех, кто внимательно следил за тогдашней украинской политической жизнью и назначением. Внимание средств массовой информации было очень высоким, и украинских, и зарубежных, и российских. Российские прокремлевские политологи, как правило, оплевывали Саакашвили. Другие политологи, в общем-то, вызывал интерес это решение. Но, тем не менее, Саакашвили ушел, хотя, в общем-то, сказать, что это было неожиданно, как-то я бы не рискнул. Видно было, что пружина сжималась. Что да, он делает громкие заявления, он старается победить коррупцию, по крайней мере, в Одессе. И как он заявил, по-моему, сегодня о том, что нельзя победить коррупцию только в Одессе. В данном случае он привел пример той же Грузии, сказал, что после того, как ему удалось победить коррупцию в Тбилиси, она была побеждена в том числе и в Батуми. Поэтому многое сделано. Он, деятельность его оценится по-разному. Одесситы, насколько мне известно, в основном поддерживали его реформы или попытки реформировать одесскую и экономику, и политическую власть. С другой стороны, в его заявлении просто явствует, что он во всем обвиняет Порошенко и ту пока еще коррупционную власть, которая, в общем-то, на Украине присутствует. Попытки борьбы с коррупцией есть, но на взгляд того же Саакашвили они очень недостаточны. Теперь большой знак вопроса. Что будет с Саакашвили, как отреагирует украинское общество на это его решение, как отреагирует украинская власть. И вообще пока вопросов больше, чем ответов.
Спасибо. Сейчас с нами на прямую связь вышел Вячеслав Игрунов, политолог, в свое время председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества. Добрый вечер, Вячеслав Владимирович.
Добрый вечер.
Как вот вы, как коренной одессит, оцените время губернаторства Михаила Саакашвили? Вам слово.
Довольно сложно. Ну, прежде всего, конечно же, надо отдать должное, что Саакашвили был энергичен губернатором. Он попытался провести очень много реформ, и в том числе в своем любимом направлении попытался создать власть без взяток. Но, судя по тому, что и он говорил, его соратники сейчас говорят, все его планы остались нереализованными в связи с тем, что власть в Киеве его не поддерживала. И более того, поддерживала его противника, создавала некоторую напряженность. Как говорят, у Саакашвили не было каких-то выношенных планов оставить этот пост. И спусковым крючком явилась отставка Норд Кипанидзе, его человека в правоохранительных структурах Одессы, которого он называл первым чиновником МВД, который не берет взятки. Вот Норд Кипанидзе расписался в собственном бессилии и ушел. Ну и, возможно, это действительно послужило окончательным поводом для ухода Саакашвили из власти, который давно уже испытывал очень серьезное напряжение. И это касалось в свое время тяжелейшего конфликта с Яценюком, еще более острого конфликта с Аваковым и в последнее время совершенно явного конфликта с Порошенко. Я думаю, что, уходя с этого поста, он решил развязать себе руки и, в сущности, открыть новый политический сезон на Украине.
Спасибо. Валерий Алексеевич, как вы считаете, это была такая территория, полигон, что ли, был для экспериментов Одесской области? Там мы были, пригласили частично российских реформаторов, в частности, второго поколения, вот Марию Егоровну.
Да, да, да. Ну, в каком-то смысле это можно было рассматривать и так, поскольку, видимо, Порошенко посчитал, что можно дать, в том числе, дополнительные полномочия, которые были у Саакашвили, по поводу назначения силовиков в этом регионе, в Одесской области. Поэтому в каком-то смысле да. Но, опять-таки, не получилось. И влияние тех сил в Киеве, в первую очередь, которые рассматривали Саакашвили как некую возможную помеху и в деле ведения бизнеса, и в деле выстраивание вот этих всяких хитрых схем по приватизации Одесского порта, другие вещи всяческие. Видимо, многим могло просто не понравиться закружение и Порошенко, и части депутатского корпуса Верховной Рады, и части членов кабинета министров, что что это он тут, мол, слишком много говорит. Слишком много говорит, и замахи у него огромнейшие. Ну и в итоге, конечно, делали ему подножки, в том числе последний отказ в открытии центра содействия гражданам. Ну, центр, куда любой гражданин, любой одессит мог бы обратиться, ему там в течение очень короткого времени оформили все необходимые бумаги, запросы и все остальное. Сейчас это длится достаточно долго. Тем не менее, деньги были выделены, Порошенко на открытие этого центра вроде бы как приехал, пообещал, ну, это было накануне выборов местных, пообещал, что да-да-да, вот тут сейчас немножко доделаем, но, как опять-таки сказал Саакашвили, деньги украли, центра нет, и в итоге остался тот центр, куда надо ждать месяцами ответ на свои всяческие справки и запросы для граждан, либо просто платить взятки. Многое напоминает, согласитесь, то, что происходит в восточной стране от Украины под названием Россия. И мы тоже с этим сталкиваемся зачастую, когда есть там честный человек, который что-то пытается изменить, неважно, где это, Москва, Тула, там Рязань или еще что-то, Санкт-Петербург. Есть власти, которые говорят, не лезь, не твое собачье дело. Вот либо уходи, либо мы тебя уберем каким-либо способом. Поэтому лишний раз подчеркивает, что борьба с коррупцией – это очень непростая работа. И вот в одном регионе справиться с ней, конечно, можно постараться, но это крайне сложно сделать, если вся система власти, бизнеса срослась и, в общем-то, работают на одно, на свои собственные карманы, что показали, кстати, электронные декларации, обязательные теперь для выборных лиц на Украине и членов кабинета министров.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел политтехнолог Виталий Миронович Бала. Виталий Миронович, добрый вечер. Слышите нас?
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Как вы считаете, в чем главная причина отставки Михаила Саакашвили со своего высокого довольно поста?
Ну, вопрос на самом деле уже достаточно простой. А по большому счету тут есть комплекс всех проблем, которые накапливались в течение вот этих количества лет. По большому счету была создана, с моей точки зрения, иллюзия для маневра. Публично и визуально как бы было провозглашено, что у него есть много полномочий. Да, действительно, он был вхож в кабинет президента и в кабинет мэра в свое время. Но реально, я думаю, у него очень была создана поле для маневра в Одесской области. И вот, слушая ваших гостей, я могу отметить, что единственный тот, кстати, я и советовал команде, как отсюда в самом начале, это публичность. Чем больше будет публичности, тем эти жилья будут с ними бороться. И по большому счету, по моему мнению, если бы не было публичности, наверное, ситуация закончилась бы гораздо раньше, чем вот по происшествии полутора лет. И в этой ситуации, как мне представляется, скорее всего, кроме этих электронных деклараций, которые как бы стали последней каплей по заявлению Михаила Саакашвили, я думаю, что он и технологически правильно все рассчитал. Все-таки у него на самом деле достаточно сильная команда, я ее как бы лично знаю, когда мы говорим Саакашвили, мы на самом деле забываем, что он был генератором идеи, да, он был как бы таким политическим зонтиком, он как бы прикрывал это все. А там была достаточно успешная и хорошая команда менеджеров. Кстати, лучшие из них не так публично и не засветились в Украине. И, скорее всего, несмотря на то, что по характеру Саакашвили холерик, я не думаю, что это было национальное спонтанное решение, как кто-то сейчас пытается это показать. Это, скорее всего, было серьезное обсуждение внутри команды. И я в самом начале представитель украинской власти предупреждал и публично, и не публично, что приглашая таких людей в Украину, работать не должны отдавать себе отчет, что если не буду давать им возможности осуществить, почему и что им предлагали сделать, эти люди не будут вмонтированы в систему, потому что... Потому что, по большому счету, депутаты и те риски, которые стоят, они для них важнее, они еще все молодые, как бы у них впереди будущее, и поэтому могут быть отставки со скандалами. По большому счету это состоялось. И теперь все зависит, с моей точки зрения, от того, как будет реагировать власть, то есть насколько они адекватно или неадекватно отреагируют, потому что они получают, по большому счету, очень серьезного политического оппонента, который при правильном подходе и инструментарии он может достаточно серьезно влиять на будущий процесс политической Украины.
Спасибо. Напомню, что это был политтехнолог Виталий Бала. Вопрос Вячеславу Игрунову. Вячеслав Владимирович, как по-вашему, вот может быть это было одним из условий каких-то переговоров, чтобы не было таких раздражителей с украинской стороны, подобных Михаилу Саакашвили в коридорах власти? Тогда проще, может быть, установить диалог, как вы считаете?
О каких коридорах вы говорите? О каких коридорах власти вы говорите? В Киеве, безусловно, он не устраивал очень многих. И прежде всего, конечно, всесильного министра внутренних дел Авакова, который сейчас является, на мой взгляд, более значительной, более весомой фигурой в украинской политике, чем даже Порошенко. И в этом смысле я думаю, что все делалось для того, чтобы Саакашвили ушел. Но я не уверен, что вот такой исход устроит самого Порошенко сегодня. Я боюсь, что уход Саакашвили даст преждевременный старт будущим парламентским выборам, подготовке к парламентским выборам. Уже в день отставки, в день объявления об отставке начались разговоры о создании новой политической силы, об объединении альянса и проектируемой партии Хвыля, и о том, ну вот что же можно будет сделать в этой ситуации на Украине. Я консенсус какой-то по Саакашвили в Киеве, ну что ж, возможно, он достигнут, потому что власть состоит из, в общем-то, коррумпированных чиновников, где рука руку моет, а Саакашвили, к которому я отношусь, в общем, достаточно иронично, но тем не менее Саакашвили идеалист, и я думаю, что он действительно искренне попытался устранить элементы коррупции. А Одесса и в советские времена, и во времена украинской независимости была чрезвычайно коррумпированным городом. Известно, что, например, через Одесский порт нефть, которая транспортировалась из России на треть, а то и наполовину, проходила мимо таможни. А это какие, представляете, какие-то объемы. Не думаю, чтобы что-нибудь изменилось. А вот стычки по поводу припортового завода, стычки по поводу приватизации различных объектов, они показывают, что Одесса как была, так и остается чрезвычайно коррумпированным городом, и в этом смысле она вполне удобный инструмент для взаимодействия с Киевом, где находятся такие же коррумпированные политики. А Саакашвили, он заноза в этом смысле, он не свой, у него нет ни миллиардов в Украине, ни своих частных армий, как у Авакова, да? А он при этом пытается играть какую-то важную роль и ставить палки в колеса важным людям. Поэтому я думаю, что да, скорее всего, киевская элита имеет некий консенсус относительно Саакашвили, но люди, которые не находятся у рычагов власти, они, конечно же, могут воспринять Саакашвили как своего лидера. Обратите внимание, ведь очень многие люди, поддерживавшие Майдан, сегодня крайне разочарованы властью. И Саакашвили выбрал не случайно, наверное, этот момент, еще и потому, что электронные декларации вызвали шок у населения. И сегодня может создаться такая достаточно серьезная оппозиция властным структурам. До нынешнего момента как бы не было серьезного лидера для этой оппозиции. Саакашвили, в принципе, такая фигура, которая могла бы стать этим лидером. Вопрос возникает, примут ли его украинские националисты, сторонники Майдана за своего, или он все-таки для них будет чужим человеком. Вот это самый важный вопрос для самого Саакашвили.
Спасибо. Итак, тем не менее, отставка Михаила Саакашвили состоялась. Давайте посмотрим репортаж, посвященный этому событию, наших коллег из агентства «Рейтер».
Михаил Саакашвили покидает пост главы Одесской области Украины. Об этом он объявил в понедельник.
Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются. И пусть они только не насчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может. а потом столько, сколько надо.
Саакашвили готов вести борьбу до победы над коррупционерами.
Сколько надо для полной победы, для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции.
Каплей, переполнившей чашу терпения губернатора, стала публикация электронных деклараций чиновников и депутатов. Некоторые из них указали огромные состояния, недвижимость и коллекции произведений искусства. В то же время они получают материальную помощь от государства. Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в поддержке коррумпированных кланов и сепаратистских кругов. На пост главы государственной администрации Одесской области Саакашвили был назначен указом Порошенко в мае 2015 года после получения украинского гражданства. Бывший лидер Грузии обещал провести радикальные реформы в одном из южных регионов Украины, в том числе в правоохранительных органах. Накануне стало известно об уходе его соратника Георгий Лорд-Кипанидзе, начальника одесской полиции. Ранее у Саакашвили происходили конфликты с бывшим премьер-министром Украины и главой МВД.
Валерий Алексеевич, как вы думаете, вот если раньше был какой-то ресурс у Киева, вот у тех людей, от которых можно было, может быть, каких-то раздражителей или непопулярных избавиться, то теперь вот с уходом Саакашвили уже следующий эшелон, это уже непосредственно сами как бы дети революции Майдана?
Ну, я не думаю, что это так можно назвать, но что, на мой взгляд, очевидно, то, что породило Майдан, это не только стремление к евроинтеграции, это еще огромнейшая коррумпированная и наглая власть в лице тогдашнего президента Януковича. И это, эти причины остались. И уход Саакашвили лишний раз это подчеркивает, что он, собственно говоря, и сказал. А отсюда, на мой взгляд, мы сейчас будем наблюдать очень любопытные процессы. Во-первых, сохранилась ли та солидарность и тот высочайший запрос украинского общества относительно идей, с которыми погибла небесная сотня на улицах Киева, и насколько, если эта солидарность действительно сохранилась, эта солидарность способна самоорганизоваться или конвертироваться в некую организованную политическую силу, о чем, собственно говоря, Вячеслав Угромов здесь уже сказал. Я думаю, что мы в ближайшее время это увидим. Потому что коррупция действительно никуда не делась. Клановость существует. Олигархат где-то рулит откровенно, где-то подруливает втихаря. Кому-то вставляет палки, как Саакашвили. Поэтому это действительно и большой звонок для Порошенко. Саакашвили, надо отдать должное, очень умело, будучи еще президентом Грузии, он работал на Западе. Там он популярен и в Соединенных Штатах, и в Европе. Его считают реформатором и, наверное, вполне заслуженно. А отсюда уход столь символичной фигуры из окружения Порошенко, конечно, многих американских и европейских политиков, они могут озадачиться. А вообще Порошенко-то это что? Хотя иногда его похваливают, иногда поругивают, всякое бывает, но такие вопросы могут действительно встать ребром, и тогда давление Запада и Соединенных Штатов на украинскую власть будет достаточно серьезным. Соответственно, если Порошенко выйдет с неким политическим проектом, то наверняка будет оказана поддержка, не обязательно финансовая, в первую очередь, конечно, информационная. Поэтому вопросов очень много о том, что будет завтра. Вот сегодня там он заявил об отставке, послезавтра подпишет указ, а вот что будет завтра, как будет развиваться политический процесс на Украине, осталась ли украинская нация серьезнейшим субъектом политической жизни, или все это ушло в песок, как у нас тоже. Мы видели те акции протеста и то, что сейчас никого не соберешь. Поэтому это большой вопрос, который, я думаю, будет оставаться интригой в течение ближайших месяцев.
Вячеслав Игрунов, вопрос. Вот как по-вашему, насколько большое место в политической жизни обоих государств, и Грузии, и Украины, занимает вот российская аннексия, российская оккупация части их территорий? Почему вот именно в такой важный момент украинская элита теряет одного из спичрайтеров этой темы, как вы считаете, Вячеслав Владимирович?
Ну, я думаю, что для Грузии эта тема уже не столь значительна, какой она была некоторое время назад. Знаете, старые раны рубцуются, и сегодня, хотя тема Абхазии и Южной Осетии никуда не ушла из грузинской жизни, тем не менее она не находится в центре внимания Грузии. В отличие от этого, на Украине Крым и Донбасс, безусловно, являются ключевыми темами. Собственно говоря, они пока и объединяют Украину, и пока именно эта проблематика лежит в основании формирования гражданской нации. Если, конечно, такая нация будет продолжать формироваться, хотя в этом есть некоторые сомнения, когда смотришь указы, допустим, по Министерству образования, где в школах запрещается преподавателям разговаривать даже в неурочное время на русском языке. Это говорит о том, что формирование украинской нации может дать сбои в самых неожиданных местах. Но в любом случае Донбасс и Крым на долгое время будут ключевой темой. Саакашвили является таким символом борьбы с имперскими устремлениями России. И в этом смысле его присутствие в топе украинской политики, конечно, было очень полезно Украине в ее, скажем, пиаре на Западе, в ее дипломатии. И без Саакашвили, конечно, претензии Порошенко не будут выглядеть столь фундированно. В этом смысле, я думаю, украинская власть может сожалеть о том, что такой конфликт с Саакашвили возник. Но, с другой стороны, этот конфликт базируется на различиях представлений о реформах. Он базируется на различиях психологических типах. И прагматики, и идеалисты, безусловно, не могут существовать в этом процессе. Время идеалистов как бы прошло, они вот пытаются, ну, пытаются все-таки реализоваться. Я думаю, это вызывает тревогу в Киеве, и я думаю, что это действительно большая потеря для нынешней украинской власти.
Спасибо. Давайте сейчас послушаем разговор нашего корреспондента Елены Поляковской, сотрудницы Украинской службы «Радио Свобода», и украинского политика Сергея Лещенко, депутата Верховной Рады Украины, вот по всему этому кругу вопросов.
С чем связана, по вашему мнению, отставка Михаила Саакашвили?
Отставка – это, к сожалению, то, что сейчас в Украине происходит системное выдавливание реформаторов из должностей и замена их на лояльных людей лично от Порошенко, и попытка, скажем, людей, которые борются с коррупцией, дискредитировать, уничтожить, лишить их компетенции, лишить их рычагов воздействия на ситуацию, а дать возможность этому коррупционному консенсусу и дальше существовать в Украине.
Будет ли принята эта отставка Петром Порошенко?
Конечно, он же не может насильно заставить человека работать в условиях, когда этому человеку не давали в течение года реализовать себя.
Первым предупредительным звоночком была отставка министра экономики Украины Айвараса Абрамавичуса в феврале этого года. Сейчас Михаил Саакашвили, который не раз говорил о том, что коррупция мешает продвижению Украины вперед. У главы администрации иссякло терпение или есть какие-то другие причины, почему эта отставка произошла именно сейчас?
Я думаю, что Саакашвили, как никто другой, понимает подоплеку происходящих процессов. И то, что он молчал какое-то время, говорит о том, что он пытался сохранить мосты с Порошенко, давая ему понять, что пришло время определиться, он будет или с коррупционерами, или с реформаторами. Вот это время, я так понимаю, время на раздумье закончилось, и Саакашвили уйти. Таким образом, он для себя открывает новые возможности быть одним из больших участников объединительного процесса новых антикоррупционных реформаторских сил, которые так нужны сейчас в Украине.
Вы говорите, что отставка будет с большой вероятностью принята. Что будет делать дальше Саакашвили?
Я думаю, что Саакашвили будет участником процесса консолидации новых реформаторских сил, которые должны стать альтернатива нынешней власти. Потому что, очевидно, выборы произойдут, и на эти выборы те люди, которые не согласны с нынешним коррупционным статусом КВО, они должны уйти и побеждать. И Саакашвили, как мощный политический игрок, он должен стать одним из лидеров этого процесса. Но не создавать культ личности вокруг него, а чтобы он сделал то, что обещал, быть человеком, который откроет двери в украинскую политику для новых лиц, новых людей, новых ценностей.
Сергей Анатольевич, насколько я понимаю, вы представитель блока Петра Порошенко.
Я нахожусь в внутренней оппозиции. Понимаете, на самом деле, украинский закон не позволяет выйти из состава фракции, не лишившись мандата. Поскольку свой мандат я им не собираюсь дарить, то я остаюсь в составе фракции, но при этом не разделяю политику руководства.
Сколько таких еще депутатов в Верховной Раде, которые представляют блок Петра Порошенко, но не согласны?
Я думаю, это человек 10, не больше.
Да, напомню, что это говорил наш корреспондент Елена Поляковская с украинским политиком Сергеем Лещенко. Как вы считаете, Валерий Алексеевич, вот есть политическое будущее какое-нибудь? Остается у Михаила Саакашвили на постсоветском пространстве, пусть?
Политическое будущее?
Да.
Но многое будет зависеть сейчас от того, какие будут он делать шаги и как к этому его уходу отнесется, главное, к тому, о тех причинах, о которых он сказал, отнесется украинское общество. Не только там отдельный депутат, хотя, кстати, вот этот сюжет очень любопытен. Давайте мысленно себе представим, что во фракции «Единой России» завелся депутат, который долбит Владимира Путина. Долго бы он с этим депутатским мандатом просидел. А тут нормальный человек говорит откровенно, высказывает свои мысли. Это вот отличие Государственной Думы и Верховной Рады.
Да.
Дам Бог и всем здоровья. Вот, что, поэтому как граждане отреагируют? Как отреагируют одесситы? Пока информации нет, но думаю, что не все будут в восторге от того, что Саакашвили ушел, и наверняка у него найдутся последователи, причем не в органах власти, я не говорю о том вопросе, который задали, что уйдут ли там какие-то иностранцы, которые еще работают в украинской власти, тоже Бальцерович, который советник, по-моему, у Порошенко по экономическим делам, а обычные граждане, как отнесутся к этому представители не только блока Петра Порошенко, но и блока Юлии Тимошенко. Как отреагировать на это, в общем-то, пока еще популярная, хотя, на мой взгляд, сделала массу неверных шагов та же Савченко.
Надежда, да.
Вот, поэтому все это очень интересно, любопытно, и от того, как вот эти, казалось бы, не очень значимые фигуры, но тем не менее играющие свою роль в украинской политике, поступят, как они одобрят, не одобрят шаг Порошенко, Саакашвили, поймут ли они необходимость новой консолидации вокруг этого достаточно интересного политика. Если этот процесс пойдет, тогда, безусловно, Саакашвили на Украине есть будущее. Я просто пока не знаю, насколько украинские законы позволяют Саакашвили, у которого гражданство совершенно недавно, участвовать в президентских выборах. Но то, что, похоже, он и его создаваемая партия Хвыля будет участвовать в возможных очередных выборах в Верховную Раду, я думаю, что, безусловно, этот проект можно рассматривать как вполне реальным. Ровно так же, как и то, что в условиях падения популярности и Петра Порошенко, и отдельных политических партий, которые сейчас входят в состав Верховной Рады, шансов у Саакашвили, чтобы он получил фракцию в Верховной Раде, достаточно высокие. Вопрос о том, когда это будет, в какой повестке дня выйдут ведущие политические силы, но то, что борьба с коррупцией будет главным повестке дня Саакашвили, я думаю, это отрицать уже не стоит. Это будет, видимо, главным, что вызовет вполне понятный отклик и у украинских граждан.
Вопрос Вячеславу Игрунову. Как, по-вашему, бросал ли тень на всю деятельность Саакашвили вот эта трагедия в Одесском доме профсоюзов майской, которую так до конца и не расследовали в его бытность главой исполнительной власти в регионе? Вам слово, Вячеслав Владимирович.
Ну, я не думаю, что кто-нибудь в Одессе относит трагедию или даже ее расследование или не расследование этой трагедии насчет Саакашвили. Я думаю, что претензий в этом отношении к нему немного, поскольку это вряд ли находится в его компетенции. Так что в этом смысле я не думаю, что такие претензии могут быть предъявлены. Есть другие проблемы, которые могут предъявить ему одесситы, потому что не все согласны с тем, что он делал в Одесской области. Хотя я бы сказал, что как раз антирейтинг у него не очень высокий, несмотря на то, что сегодня уже радующиеся его уходу одесситы разместили множество саркастических роликов в Ютьюбе. Вот. Тем не менее, я не думаю, что по крайней мере 2 мая к нему как-то относит. Я думаю, что у Саакашвили как раз есть много возможностей в этом отношении действовать как достаточно незапятнанный политик. Все-таки на нем нет ни крови, на нем нет никаких военных преступлений, даже нет никаких таких ярких призывов к вражде, несмотря на то, что даже сейчас, уходя в отставку, он как бы недобрым словом поминал сепаратистов, но тем не менее в этом отношении он относительно приемлемая фигура в условиях бедности политического спектра Украины. Он может стать достаточно приемлемой фигурой даже для тех, кто не поддерживает украинский национализм, с которым пытался себя Саакашвили как-то идентифицировать. Я думаю, что украинский национализм для Саакашвили – это тоже такое вот временное явление, временная окраска, поскольку идеологи украинского национализма очень ориентированы на генетическую чистоту украинского народа, и раньше или позже Саакашвили может оказаться очень большой мишенью для критики. И именно в этом смысле Саакашвили не грозит пост президента страны. Президентские выборы он не выиграет никогда и ни при каких условиях, но собрать достаточно значительную политическую силу вокруг себя, оказаться важным элементом украинского парламента и участвовать в формировании правительства, которое по нынешней конституции, по большому счету, более важна, чем президент в стране, в этом смысле Саакашвили может работать, и политическое будущее у него в принципе есть. Вопрос заключается в том, сумеет ли он правильно этим воспользоваться. Посмотрите, в Грузии ему это сделать не удалось. Уже даже в первый свой срок он достиг раскола в своей коалиции. Против него была известная мощная демонстрация, которую он очень жестоко подавил. И второй срок у него оказался последним, хотя больше 90% избирателей проголосовали за него во время первых его выборов. Он достаточно быстро растратил такой колоссальный потенциал. На Украине растратить его гораздо проще. И потому, что он чужой на Украине, и потому, что украинская политика много более сложна, чем грузинская политика, и потому, что у Саакашвили понемногу накапливается имидж неудачника. Так что будущее у Саакашвили сложное. Сложное, не безнадежное, может быть, даже наоборот, обещающее, но все-таки очень сложное.
Спасибо. А вы как думаете, Валерий Алексеевич, повредил ли Михаил Саакашвили своей репутации? Или у него остается еще шанс какие-то международные занять посты, какого-нибудь, может быть, главы трибунала там по бывшей Грузии, условно говоря?
Я думаю, этого тоже нельзя исключать, что он станет европейским политиком или политиком европейского уровня. Я думаю, сейчас он осмотрится. Я надеюсь, что он не будет делать скоропалительных шагов. Сейчас не то время и на Украине. И мне кажется, тут излишняя говорливость, она тоже может просто помешать. Сейчас надо больше молчать и больше делать, встречаться с людьми, общаться и пытаться прощупать, все же найти тот вектор, в какую сторону двигаться и каким образом, если говорить об украинской политике. Я не исключаю, что он может сейчас совершить некий вояж по странам Европы, объяснить свою позицию, в первую очередь, конечно, и Франции, и Германии, и другим, Великобритании, и другим влиятельным членам Европейского Союза, которые давно, с одной стороны, с тревогой наблюдают за происходящим на Украине, с другой стороны, изрядно уже и подустали от того, что эта головная боль у них так и не проходит, и никакие таблетки уже не помогают. Поэтому им очень важно будет понять, я надеюсь, что и Меркель, и Оланду, и Тереза Мэй, о том, насколько все-таки верны были их шаги относительно Порошенко, насколько они могут их скорректировать в сторону более жесткого давления на Порошенко, чтобы он более активно занимался борьбой с коррупцией и наказывал тех чиновников, помощью судебной системы, разумеется, которые не чисты на руку. Ну и, понятное дело, Соединенные Штаты, сейчас там выборы закончатся, пыль осядет, я думаю, что господин Порошенко может встретиться и с пока еще действующим президентом господиной Обамой, который до 20 января будет исполнять эти обязанности, и, возможно, с новым победителем. Для него это очень важно. Единственное, куда он не поедет, это, конечно, в нашу с вами замечательную страну, Владимир Алексеевич, и, наверное, на свою родину Грузию, где в одном месте его не очень ждут, а в другом тоже не очень хотят видеть. Да ему, наверное, собственно говоря, это и не требуется. Вот, поэтому я думаю, что вот эти поездки, визиты, встречи, не только работа на публику, не только работа с европейскими СМИ, а именно вот такие детальные встречи были бы очень важны для Порошенко и, наверное, для Украины. И в какой-то степени это важно для Европы и отчасти, наверное, для нас с вами. Было бы интересно и весьма поучительно, что ожидает человека, заявлявшего о необходимости проведения реформ, человека, который эти реформы, эти свои намерения не смог сделать в силу совершенно понятных причин, о чем он сказал. И насколько такой шаг возможен как старт для будущей политики и украинского, и европейского. Но что касается европейских должностей, ну, есть Совет Европы, есть еще масса чего, конечно, где он мог бы работать. Он великолепно образован, у него великолепное знание иностранных языков. Он вполне выглядит как
готовый
европейский политик.
Да, поэтому. Ты хотел Вячеславу Владимировичу задать вопрос. Как известно, уже понятно, что в ожидании завтрашнего голосования в США чуть так застыла активность на поле переговоров по Украине. Как вы считаете, при каком исходе завтрашних выборов эта вот активность возрастет и можно ожидать какого-то прогресса на фронте украинского урегулирования? Вам слово, Вячеслав Владимирович.
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что прогресс и возросшая активность – это не всегда синонимы. А в некоторых случаях это может оказаться антонимами. Я думаю, что победа Хиллари Клинтон, безусловно, приведет к активизации на украинской площадке. Я думаю, что Соединенные Штаты не останутся за бортом переговоров. Тем более, что все равно Соединенные Штаты играли ключевую роль, поскольку ни одно решение, сколько бы ни договаривались там Меркель, Оланд, Путин, не может быть принято без согласия Украины, а Украина без согласия Соединенных Штатов никаких особых действий не предпринимает. То есть здесь все равно идет постоянная консультация, постоянное согласование. И в этом смысле, может быть, даже было бы правильно, если бы эта роль Америки была не закулисной, а легализовалась бы. Но рост активности в этом случае вовсе не означает роль согласия, а роль прогресса. Хотя в последнее время Обама демонстрировал действительно решимость содействовать урегулированию на Донбассе. Мне кажется, что такая позиция была связана с подготовкой к выборам. Я думаю, что какой-то успех или тишина на Донбассе скорее соответствовали рейтингам поддержки демократов и Клинтон в частности, а обострение работали бы против Обамы, может быть, против Клинтон. Во всяком случае, мне так кажется. А когда кампания эта завершится, вполне возможно, Соединенные Штаты могут занять и более резкую позицию. Но, с другой стороны, сейчас им придется заниматься очень многими делами. Сейчас на финишную прямую выходит ситуация с ИГИЛ. Я думаю, что очень тонкую политику надо здесь вести, с одной стороны, чтобы не оказаться в роли пособника ИГИЛ, а с другой стороны, чтобы победой над ИГИЛ не воспользовались те силы, которые Соединенные Штаты не симпатизируют. И в частности, здесь может оказаться и сложная роль Турции. Те процессы, которые происходят в Турции, доставят множество головной боли Соединенным Штатам. Политический кризис в Европе с Брекситом и последующими движениями в этом направлении, с беженцами, заставят Соединенные Штаты заниматься этими вопросами очень плотно. Пока, конечно, Клинтон может под каждым стулом искать тень Путина, но когда она станет реальным президентом и придется решать реальные дела, вряд ли у нее будет много времени проводить эту линию. Если же победит Трамп, я думаю, что Трамп сосредоточится сначала на пересмотре внутренней политики Соединенных Штатов, ему будет не до Украины, но, собственно говоря, он это и декларировал, что внешняя политическая экспансия Соединенных Штатов избыточна и вредоносна для нынешних Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что поначалу, конечно же, никакой серьезной роли Америки в разрешении этого конфликта ожидать не приходится, но только поначалу. Я думаю, что политическая логика Америки обязательно ее подтолкнет к тому, чтобы и Трамп занялся Украиной, просто он будет вынужден это сделать. А учитывая его непредсказуемость, можно ожидать всего, чего угодно. Всего, чего угодно. И я бы не хотел заниматься прогнозами в этом отношении.
Спасибо. А вы как считаете, Валерий Алексеевич, у кого из двух претендентов более внятная позиция по украинскому вопросу, как выяснилось?
Тут полная увязка же. Отношение к Путину – это в том числе и украинский вопрос. Поэтому Клинтон здесь заявляет однозначно свою позицию. У Трампа, чем пятница на неделе, то он одно говорит, то другое. Поэтому в данном случае, наверное, все-таки американский избиратель предпочтет пусть поднадоевшую все-таки, но Клинтон, нежели не очень внятного и понятного американскому избирателю того же Трампа. Что касается российской тематики, она сейчас только кажется, что там чуть ли не на первом месте. Но если посмотреть на перечень вопросов, что интересует рядовых американцев, рядового избирателя, то это где-то, наверное, во второй двадцатке, если говорить о тех вопросах, которые в приоритете. Поэтому думаю, что Донбасс и Украина мало сейчас интересуют американцев. Поживем, увидим. Много будет зависеть от того, кто возглавит государственный департамент. Будет ли это Джо Байден, о чем вроде как писали, но он опять-таки сказал, что не собирается или какой-то другой человек, который знает это направление, в том числе российское, украинское, ну, условно говоря, такого же уровня, как Майкл Макфол, предположим. Это было бы неплохо, все-таки не враг России, хорошо знает нашу страну и Украину тоже. Или это будет какой-нибудь новичок из внешней политики, которому еще надо обтесываться и разбираться во всех хитросплетениях и украинской политики, и российской, и взаимосвязи между одним и другими. И вся эта, весь Ближний Восток и Европа, в общем, тут нужен очень опытный дипломат. От этого, собственно говоря, и будет зависеть та скорость, с которой американская новая власть войдет во внешнеполитический дискурс. Понятное дело, что внутренние проблемы они есть, и каждый их будет решать по-своему, но тем не менее.
Вячеслав Владимирович, вот давайте, если мы говорим о Михаиле Саакашвили, вот он очередной совершил там вираж в своей политической карьере. Как вы считаете, насколько вообще типична его фигура для постсоветского вот этого десятилетия, когда те, кто не сотрудничал с коммунистическими режимами, вступали в большую политику?
Ну, я думаю, что Саакашвили уникален. Я не думаю, что можно говорить о типичности. Можно вывести такой типаж как раз наследников коммунистической власти. Это и Лукашенко, и Назарбаев, и Каримов, и Рахмон, и Алиев, и так далее. Это, да, более или менее типичная фигура, хотя у каждого есть свои личные характеристики. Саакашвили фигура яркая, неожиданная, совершенно самобытная. И я не мог бы сейчас так сходу назвать еще одного такого яркого политика, как он. Ну, может быть, Ландсбергис в Литве. Но уже Ландсбергис как бы со сцены сошел практически, да? Но вот Саакашвили молод. Я думаю, что он скорее будет являться предметом изучения, для некоторых предметом подражания, для кого-то предметом поклонения. И повторить путь Саакашвили будет крайне сложно. Тиражировать таких людей немыслимо. Это действительно яркий, харизматический лидер, который рождается не так часто.
Согласны, Валерий Алексеевич?
Да, конечно, это действительно такое новое явление со всеми плюсами и минусами. И на самом деле, если перебрать всю эту большую линейку политиков постсоветского пространства, то в какой-то степени, на каком-то очень небольшом этапе Виктор Ющенко был примерно такой же, особенно после той самой оранжевой революции, но потом все это быстро сдулось. У Саакашвили этот период его взросления политического, его умение подавать себя избирателю и средств массовой информации, и выступать с яркими речами, пока еще не закончилось. На мой взгляд, этот процесс движется дальше. Чем закончится, понятное дело, вопросов пока больше, чем ответов. Но поживем, увидим. Я думаю, мы еще будем не раз обсуждать эту фигуру, не раз обсуждать то, что Саакашвили говорит, делает, и какова реакция на его действия и высказывания украинской власти, международной общественности и нас с вами.
Да, я считаю, что есть сейчас основания для беспокойства у грузинской политической элиты, что такой важный их оппонент сейчас лишился, что ли, такой регулярной работы, освободил руки для каких-то других, может быть, дел. И теперь не исключены, может быть, потрясения.
Будут требовать выдачи,
конечно,
наверное, сейчас.
Да, ну, конечно, возобновится его преследование. И его, может быть, даже такая месть, я в хорошем смысле это скажу, да, за свои, может быть,
да, конечно, поэтому я думаю, что
неудачи. Ну что ж, большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что сегодняшней темой нашего разговора была неожиданная отставка Михаила Саакашвили с поста губернатора Украинской Республики Одесской области. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.